А говорили мы с вами о том, как появилась гештальт Россия?
Это не интересно, мы это читали. Что мы читали? Как появилась гештальт Россия? Это можно почитать.
Это можно почитать. Прекрасно. Хорошо. А о том, что вам пригодится в жизни, знаю я?
Конечно.
Правильно. Поэтому вам придется слушать то, что я буду рассказывать.
Что ты будешь рассказывать?
Вы же знаете, что меня контролировать невозможно. Даже такой страшный человек, как ты, который контролирует все, что движется.
Я ничего не контролирую, я вообще безответственный человек.
Мы сейчас будем говорить о корнях гештальт-терапии. В этом смысле не секрет, что гештальт-терапия появилась в русле психоанализа. И похоже, что своеобразие свое она приобрела по позиции психоанализа. Ну, то есть, иначе говоря, гештальт-подход оказался такой ревизией психотерапии, ревизией именно психоанализа. И очень многие конструкты, идеи, ценности гештальт-терапии были приняты скорее на основании некоторого протеста против аналитического беспредела, если так можно сказать. Вот именно поэтому что-то было взято в гештальт-терапии по оппозиции, а что-то было заимствовано с небольшими изменениями, например. Да? Вот, как мне кажется, например, идея там полярности была заимствована с небольшими изменениями, или, например, идея прерывания контакта, ну, то, что в анализе носит название защитных механизмов, да, тоже было воспринято как с небольшими изменениями. А что-то было изменено радикально. Вот, ну, например, идея, которая связана с присутствием терапевта, была основной, которая в этом смысле подверглась ревизии. То есть, если аналитики говорили о том, что хорошо бы вообще на нее раскрываться, то и считали терапевта, ну, хорошо бы как раз именно раскрываться, именно эта работа. Не секрет, что Филипп Перлс пытался получать классическое образование в области психоанализа, но все эти попытки были очень рваными. Вот, поэтому похоже, что ревизию анализа Фриц Перлс начал проводить раньше, чем смог бы стать психоаналитиком в момент. Хотя, конечно же, в течение какого-то довольно продолжительного времени у него была очень богатая аналитическая практика. Он был очень состоятельным человеком, очень состоятельным аналитиком, потому что жил исключительно только за счет Южной Африки, а не за счет аналитических клиентов. Ему хватало и, соответственно, большой дом, и на самолет, на котором он летал. Вот. Но не хватало признания славы. Так появилась гештальт-терапия. Может быть, в этой лекции я скажу несколько слов о том, в чем отличие методологии аналитической и гештальт-терапевтической. Да? Для того, чтобы было понятно, на что мы гештальт подходим, будем опираться. С чего бы начать? Вот, может быть, первая идея очень важная, может быть, с нее и начну. Это идея, относящаяся к присутствию терапевта. Аналитическая ценность, она заключается в том, что терапевт является идеальным экраном для проекции. То есть клиент может на него, условно говоря, повесить, ну, разместить на этом экране свои какие-то конфликты, свои желания, свои какие-то запретные интенции, вот, нереализуемые, невыносимые для переживания влечения. Ну, то есть на терапевта вешается то, от чего отказывается сам клиент. Понятно? Да? При этом, что очень важно, конечно, этот экран для проекции будет тем более совершенным, ну, чем менее определенным он будет. Да? Ну, например, если вы пришли в кино а, соответственно, вместо экрана белого там бы висела, не знаю, там какая-нибудь простынь с разноцветными там рисунками, причем сюжетными рисунками, да, там, соответственно, с героической эпопеей яркой, здесь, значит, любовные встречи кого-то, здесь, соответственно, убийство кого-нибудь, да, как бы все ярко присутствовало, то фильм было бы увидеть очень трудно. Вот так же работает и аналитическая идея, что чем чище, неопределеннее будет терапевт, то есть чем меньше клиент будет знать о своем терапевте, тем больше клиент сможет на него спроецировать какого-то бессознательного материала. Бессознательно поговорим в следующем, возможно, пункте. Поэтому, начиная с 1918 года, в анализ было введено правило Шандорн-Ферренса, правило абстиненции. В чем заключается это правило? А правило заключается в следующем, что в общем терапевту важно оставаться как можно более нейтральным, а любые запросы клиента и вопросы личного характера подвергаются, соответственно, фрустрации. Чаще всего при помощи вопроса. По старой еврейской традиции. Вот, а сколько у вас детей? Откуда вы задаете этот вопрос? Почему вас это так интересует? Из каких чувств вы пытаетесь меня спрашивать? И так далее, да? Но очень важно оставаться, не отвечать на эти вопросы. Ну, потому что если вы знаете, что у терапевта, например, много детей, у него прекрасные отношения с бабушкой, а он с ними постоянно ездит отдыхать, празднует там дни рождения, семья собирается все время вместе, то, например, пережить отношения, ну там, сложные со своим отвергающим отцом и матерью просто невозможно, потому что спроецировать на этого человека отвергающую фигуру не представляется, просто невероятно. Ну, потому что мы знаем о том, что он добрый, заботливый, отзывчивый, да? Вот. Но абстиненция связана не только с личными вопросами, но с ответом, с отказом ответа на эти личные вопросы, но также и с отказом предоставлять какую бы то ни было другую информацию даже без запроса клиента. Ну, например, если терапевт никак не проявляет себя лично в отношении клиента, и тогда клиент ничего о нем не знает. Ну, например, если вдруг терапевт как-то заботлив, ну, например, я прихожу к нему, а он, значит, помогает мне снять пальтишко, вешает его, здоровается со мной, здравствуйте, рад вас видеть, проходите и так далее, да? То, в общем, опять же, на проекции бессознательного накладывается очень сильное ограничение. Понимаете, да? То есть я не смогу спроецировать, например, отвергающую часть и установить отношение негативного переноса и прожить, просто не представляется возможным. Вот. Поэтому задача терапевта оказывается как можно более нейтральной. Это и вопросы клиента касается, и поведение самого терапевта. Ну, например, довольно часто аналитики, именно те, которые занимаются анализом, ограничения накладываем на аналитическую терапию немного меньше. Но те, кто занимается анализом, анализ аналитической терапии, понимаете, чем отличается? Больше интенсивностью. Анализ всегда происходит на кушетке. Аналитическая терапия сидя, лицом к лицу. Анализ всегда предполагает отсутствие в поле зрения терапевта-аналитика. Аналитическая терапия у него присутствие в поле зрения клиента. Анализу подвержены не все клиенты. И может ли клиент проходить анализ или аналитическую терапию, показания решается только после серии встреч. Анализ ввиду большей интенсивности и стабильности встреч предполагает большую интенсивность, следовательно, более высокое напряжение, которое возникает в переживаниях человека. Место для контакта в анализе отсутствует вовсе, и акцент ставится исключительно на интерпретации свободных ассоциаций. В аналитической терапии технология та же, то есть метод свободных ассоциаций и его интерпретация остается прежней, но тем не менее влияние терапевта значительно более сильное. Вот. Ну и то, что касается подготовки аналитика и аналитического терапевта, она, конечно же, тоже разная. требования к людям, которые проводят анализ, они чудовищные. То есть в этом смысле людей, которые способны проводить анализ в вашей стране, пересчитать по пальцам. Буквально по пальцам, это не метафора. Вот. Чудовищность требований к подготовке, особенно к двум вещам. Собственный анализ и супервизия. Поскольку до недавнего времени люди, которые готовы были заниматься тренингом аналитиков, которые были готовы заниматься терапией, они, правда, появились раньше, супервизией, но чуть позже, было практически не было здесь. Поэтому для того, чтобы стать аналитиком, люди летали и продолжают летать. То есть те, кто еще начал летать в Нью-Йорк, в Прагу, получая анализ, они еще не стали аналитиками. А те, кто начал проходить его у своих, еще не скоро станут аналитиками. И это, вы как понимаете, речь идет о 10 лет.
Молодой психоаналитик – это нереально.
Нереально совершенно. Нереально совершенно по разным причинам. Одна из самых главных причин, сам по себе тренинг аналитика, тренинг это что? Это вот соответственно группы, где читаются лекции, семинары, где люди читают литературу и как-то осваивают теорию. Это укладывается в определенное время, имеется какое-то определенное количество часов. В общем, с этим можно как раз обойтись в какое-то обозримое будущее. То, что касается анализа, то я сейчас буду говорить, потому что аналитиками считаются только те, кто, был сертифицирован Международной психоаналитической ассоциацией, основанной еще Зимним Украином в 2010 году. Потому что ассоциаций много, и сейчас, например, иногда люди называют себя аналитиками, но это как примерно то же самое, как про коньяк и шампанское. То есть это бренд, он принадлежит исключительно ИПА, Международной психоаналитической ассоциации. Но есть масса, например, других ассоциаций, где гораздо проще стать, скорее аналитическими терапевтами. Принято называть себя именно так, аналитическим терапевтом. Так вот, анализ – это довольно важная вещь, она составляет основу терапии. Несмотря на то, что, как вы понимаете, первые аналитики, они не проходили анализа вовсе, если уж не говорить о Фрейде, который, конечно, просто не ушел по проходить анализ, но от этого конфликта аналитики сами избавляются следующим. Но говорят, что это, цитата буквально, подвиг Зигмунда Фрейда, который, начиная с 1897 года, проводил сам анализ много лет подряд. Некоторые аналитики, которые стояли у истоков, уже спустя 10-20 лет начали проходить анализ. Все же не все, но многие из них начали проходить анализ. А современный требования к анализу заключается в следующем, что есть определенное минимальное количество часов. В настоящий момент я, к сожалению, не знаю, сколько это часов. Проблема заключается в том, что я не встречал ни одного человека, у которого было бы меньше 800 часов. По той простой причине, что минимальное количество часов анализа никак не останавливает сам анализ. А его останавливает только успешно пройденное интервью кандидата. Моя коллега, которая была, соответственно, магистр-терапевтом, потом стала учиться анализу, проходила анализ в течение 7 лет. Количество часов было значительно больше 1000, и она как-то снова вернулась к разговору о том, что, может быть, пора проводить интервью кандидата. Аналитик ей ответил, что раз вы задаете этот вопрос, значит, еще не пора. Анализ продолжается до сих пор. Она занимается аналитической терапией около 10 лет. Учится психоанализ. И в этом смысле решает. То есть по рекомендации аналитика принимается решение о том, закончен ли анализ или нет. А анализ заканчивается тогда, когда это понятно обоим. Есть красивый просмотр, какой-нибудь фильм «По комнату сына». Там прекрасно показывается очень интересный фильм, трагический такой, про то, как аналитик, трагически потерял сына и чувствовал себя виноватым. Он не мог делить ему время, сын поехал на посыпь и родился. Ну, смотрите, сам фильм очень сильный, а вот эпизод, который хочу рассказать, следующий. Женщина, по-моему, или мужчина какой-то, клиент, задает вопрос, а как долго мы будем встречаться, ну, как долго будет продолжаться анализ, когда он закончится, терапия. Он мне отвечает, анализ закончится, когда, вернее, как-то он сказал, когда анализ заканчивается, это становится понятно обоим. И терапевт приклеивает. Вот, поэтому, собственно, это одна из самых важных сложностей. Вторая важная сложность заключается в следующем.
Кажется, очень мало людей, которые готовы этой деньги заниматься.
Хорошо. Ну, я хотел сказать о супервизии, но ты права, да, что, в общем, конечно же, вот то, что я знаю про первых аналитиков, вот, которые в Москве с конца 80-х начинали учиться, с 88-го первая программа появилась, сначала на станции, то есть потом они стали ездить, ну, кто-то в Прагу летал, кто-то в Нью-Йорк, кто-то в Париж, ну, искали русскоязычных или англоговорящих, ну, кто какой язык мог, на русскоязычных, конечно, в основном искали. Вот, аналитиков, они продавали квартиры. Не метафора, буквально продавать квартиры, чтобы учить это образование. Вот. А вторая штука – это супервизия. Там тоже, в общем, все так прикольно. Потому что, собственно, ну, для того, чтобы супервизия была засчитана, нужно какое-то определенное количество часов анализа, ну, со своими пациентами, проведенной под супервизией. Вот. И цифры, конечно, сейчас, ну, стандарты наверняка меняются все время. Ну, положим, это каких-нибудь там 80-100 часов минимум анализа, который со своим пациентом. Ну, представьте, во-первых, долгий пациент, который к вам будет приходить 100 встреч. Это довольно много. А вот, если он пришел 99, то, в общем, наша песня хороша, начиная сначала.
С одним и тем же пациентом?
Разумеется, с одним и тем же, и должно быть определенное количество пациентов, не один пациент. И
только после этого возможен
разговор. Это еще не все требования, все, наверное, озвучили не смогу. Я со стандартами там не мешкантистами знаком хорошо в цифрах, с аналитическими, ну, не так хорошо. Вот. Но там есть масса требований еще. После того, как человек, соответственно, становится кандидатом в аналитике, вот после всего этого дела, да, вот, ну, кандидатом ИПА, он какое-то время работает под супервизией, какое-то определенное количество лет, ведет своих пациентов, вот, но при этом все время находится в пространстве супервизии. Это тоже занимает лет 5. Но после этого он самостоятельно практикует.
Мы всегда думаем, что справка о работе только после справки о прописке, справка о прописке только после справки о работе. Как он может взять пациента, если он не является еще?
Под супервизией может.
А,
да, и в этом смысле, ну там есть масса в этом смысле ограничений. Ведь каждая сессия обсуждается с супервизором. Вот. При этом, ну, понятное дело, что супервизия стоит столько же, а чаще всего дороже, чем.
А клиент об этом знает?
А?
Что его сессия потом обсуждается?
Конечно, конечно. В аналитиках это очень строго. Ну, вот. В этом смысле все прозрачно. В этом смысле они как раз ориентируются на довольно жесткий этический корпус. Вот. Ну, например, там основанием для больших проблем может служить рукопожатие клиента. Я уже не говорил, значит, на какой-то конференции, значит, была публичная супервизия, аналитическая конференция, да, кстати. И, значит, одна женщина рассказывала, что она вот, значит, у нее есть пациент, вот она, значит, описывает ситуацию, говорит, вот он, значит, пришел ко мне в 9 вечера, сессия была с 9 до 10, ну, 9.50, ну, в этом смысле тоже время довольно ясно ограничено. Ну и супервизия была построена на отчитывание этой женщины, почему она приняла клиента в 9. Потому что аналитик должен демонстрировать, что у него есть своя личная жизнь, и после 9 он не имеет права принимать клиента. Вторая, значит, история была, ну, докладчик, значит, описывает, как он работал с одной пациенткой, значит, каких-то там, ну, текст был примерно такой. Ну, она приходит, я здороваюсь, мне снижу руку и предлагаю пройти. Вот. И, значит, дальше, поскольку этот докладчик был с именем, вот, люди в перерывах, значит, в столовую пошли, значит, я стою за какой-то там, три мужика, аналитика таких, лет 45, ну, не аналитика, а кандидат в Москве. Значит, я стою за ними, значит, со своими предприятиями разговариваю, значит, они друг с другом, а я говорю, слушай, тебе когда клиент, ты ему жмешь руку, значит, тот оглядывается по сторонам, что с ума сошел. Ну, вот, в общем, в этом смысле, и это с точки зрения проекции бессознательного материала очень важно. Очень важно. По той простой причине, что тот материал, который не осознает клиент, с большей легкостью размещается на фигуре аналитика. Понятно, да? Вот. Что предлагает, ну, в принципе, оппозиция. В оппозиции абстиненции он предлагает диалог. Да? Что на самом деле терапевт присутствует. Вот идея присутствия появляется. Вот. При этом как-то он говорит, что вместо такой аналитической, ну его цитата какая-то, вместо аналитической апатии, менеджерианской эмпатии, я предлагаю гештальтистскую симпатию. Но некоторое присутствие этнотерапевта в отношениях с клиентом, в которых возможны личные отношения. Личные отношения в смысле присутствия терапевта. Значит, не значит, что гештальт-терапевты — это те люди, которые там дружат с своими клиентами, вместе с ними ходят в ночные клубы, бухают и периодически потрахиваются. Вот. Нет, конечно же. Да? Но это значит, что терапевт может свободно присутствовать. Именно это оказывается лечебным фактором. Не проекция, интерпретация этих проекций. Ну, интерпретация свободно, ассоциация скорее. Да? Вот. Присутствие самого терапевта, те чувства, которые появляются в контакте с клиентом, те желания, то, что он замечает в контакте с клиентом, ну, там, движение, выражение глаз клиента, что происходит с его позой, что происходит с интонацией его голоса, так или иначе мы присутствуем в контакте. Так появляется вот эта важная идея контакта. Еще следующая важная идея, относящаяся к бессознательному. Психоанализ существует на одном очень важном принципе. Если этот принцип убрать, психоанализ оказывается невозможно. Раньше думали, что и психотерапия это невозможно, если этот принцип игнорировать. Именно принцип психического детерминизма. Другими словами, идея заключается в следующем. Каждое психическое событие, явление имеет свою причину. То есть, если сейчас клиент что-то испытывает, какие-то чувства, какие-то желания, вот, или испытывает какое-то, ну, соответственно, отношение по поводу какого-то симптома, с которым он обратился, все, что клиент сейчас, все, что с ним происходит, определено событием в прошлом. То есть, у этого есть причина. И в этом смысле, если эту причину понять, осознать ее, то тогда, собственно, препятствия на пути устраняются. Осознавание достаточно для изменений. То есть акцент аналитически строится на осознавании. Ну, осознавание в смысле взаимосвязи. Да? Вот не то осознавание, которое уже мы сейчас называем awareness, а осознавание в смысле consciousness, основано на взаимосвязи, на причинно-следственной связи. С точки зрения гештальт-терапии основание было заведено немного другое. Мы об этом поговорим в отдельной лекции. Может быть, трех лет в целом можем посвятить. На феноменологию. Феноменология – сложная тема. И феноменология предполагает, что, что у событий нет никакой причины. Оно просто есть. И все, что нам нужно, это описывать это событие. Если мы начинаем описывать происходящее явление, то тогда акцент с понимания смещается на новый опыт. То есть мы приобретаем новый опыт. И целебным, но лечебным таким фактором, условно, оказывается новый опыт. То есть в процессе терапии мы осознаем, соответственно, все больше и применяем в жизни это все больше. Этот опыт накапливается в нашем сердце, в наших чувствах, в пальцах, в теле, в движениях, в интенциях, которые мы больше замечаем и используем в жизни. Акцент на новом опыте, не на понимании причинно-следственной связи. В этом смысле главная идея аналитическая заключается в том, что прошлое определяет настоящее. Феноменологическая идея скорее говорит о том, что прошлое и будущее – это лишь способ ориентироваться в настоящее. Кроме настоящего нет ничего. Более того, именно настоящее определяет прошлое. У Даниэля Стерна Есть такая некрасивая идея, но несмотря на то, что он аналитик вообще. У него есть такая красивая идея, что если настоящее не изменяет прошлое, то психотерапия была бы невозможна. Это действительно так, что именно настоящее формирует прошлое. То есть то, как мы сейчас переживаем наши воспоминания, определяется нашим сегодняшним состоянием. Или то, как мы воспринимаем, относимся к будущему, к некоторым планам, фантазиям. Вот оно связано с ситуацией настоящей. Поэтому еще одно важное отличие, это что анализ акцентируется на прошлом, на взаимосвязи этого прошлого и настоящего, как прошлое влияет на сегодняшний день. А гештальт-терапия скорее на актуальном настоящем. Именно по этой причине вот известный принцип «здесь, сейчас» положен в углу.
Никогда не поздно сделать свое детство счастливым.
Да, совершенно верно. Никогда. И это очень важно. То есть в этом смысле детство изменимо. Если, например, клиент сейчас рыдает о том, что у него не удались отношения с отцом, ну, например, одна из участниц группы вот, на неделю, на прошлых выходных, пошла на группу по семейным расстановкам. Вот, это страшный вирус современной цивилизации, расстановки по графике. И пришла оттуда с идеей, что ее, что самый главный мужчина в ее жизни это отец, которого она никогда не видела. Но она уверена, что он самый главный мужчина. И, в общем, с ним нужно учиться строить отношения. Понятное дело, что ее отношения с мужчиной тут же усложнились. И так, в общем, они очень простые. Вот, потому что, собственно, она их стала просто игнорировать. И с таким пафосом он мне стал рассказывать о том, что теперь ей нужно обязательно встретиться с отцом. Она предпринимает попытки, обнаружить его телефон. На что ее папа сказал, когда телефон ее пытались спросить через третий раз, он говорит, не надо мне это, не хочу. И она расстраивается, потому что теперь она обречена. Самый главный мужчина в жизни отказался с ней встречаться. Вот, в этом было столько пафоса, что у 20 человек группы возникла тошнота просто происходящая. Вот, на что я говорил, он ей сказал, что мне очень жалко мужиков, с которыми вступаешь в отношения, если папа это самый главный мужчина в твоей жизни. Причем папа, который из твоей жизни ушел через неделю после твоего зачатия. То есть в этом смысле это счастливое детство, в том смысле, что обрести отношения с отцом, вполне возможно строить отношения с мужиками сегодня. А если их игнорировать, кранты. То есть если ваш клиент что-то говорит о прошлом, которое нужно обязательно реанимировать, его никогда не поздно реанимировать, но в актуальной ситуации. И это вполне возможно сделать. Только, в общем, не нужно зубами цепляться за события прошлого. Это просто разные способы думать, на самом деле. Не значит, что аналитически хуже. Да? Просто для аналитического способа думать существует аналитический инструментарий. А для гештальтистского способа думать существует гештальтистский инструментарий. Любые попытки психоаналитического мышления принести в гештальтистский инструментарий убивают все живое. Да? И наоборот. Гештальтистский способ думать внести аналитический инструментарий.
Перенос
и контрперенос. Уничтожает все. Вот. То есть в этом смысле все универсально, не универсально, а уникально под, под друг друга заточено. Например, если женщина начнет себе ногти стричь садовыми ножницами, и вместо пилки возьмет наждачку, то это может быть что-то удастся сделать, но будет масса дискомфорта и изуродованных ногтей. Поэтому то, что пытаются делать современные гештальт-терапевты, которые ни хрена не понимают о гештальт-терапии, поэтому решили, что аналитические теории конструкта нас спасут, они пытаются делать именно это. Пытаются, притащить инструментарий, совершенно не годящийся, под цели, которые они ставят. Следующее, пожалуй, одна из самых важных вещей, это идея бессознательного. Да? Начиналось о ней говорить. На идее бессознательного оказалась сформирована психотерапия. Благодаря тому, что появилась конструкция бессознательного принципа психического детерминизма, появилась возможность возникновения психотерапии. На 50 лет это было справедливо. Да? В том смысле, что никто не догадался использовать феноменологию контакта как основание для новой психотерапии. Но только с появлением гештальт-терапии это отчасти оказалось возможно. Почему говорю отчасти возможно? Потому что в настоящий момент ни идея фенологии, ни идея контакта не используется на гештальт-терапевтами в полной мере. По большей части мы играем в это. И вот то, что я называю диалогами модели гештальт-терапии, это всего лишь попытка гештальт-терапии вернуть гештальт-терапию. Потому что и идея контакта, и идея феноменологии зачастую гештальт-терапии представляет собой что-то отличное от того, что это является на самом деле. Ну, так, например, если контакт понимать через призму переноса, контакт убит. Если, соответственно, на феноменологию понимать через призму интерпретации, от феноменологии не осталось следа. Да? Вот. Поэтому, собственно, мне кажется, что у гештальт-терапии будущее заключается в том, чтобы она смогла использовать свои постмодернистские основания не на 2%, как используют сейчас, хотя бы на 50%, ну или хотя бы на 30%. Да? Это уже изменит радикально современную гештальт-терапию. Вот, пока же вот то, что сейчас я пытаюсь для вас разграничить, в умах многих гештальт-терапевтов просто сведено и различие не существует. Бессознательное. Большинство гештальт-терапевтов предполагает, что оно существует и относится к нему как к реальной субстанции. С точки зрения анализа, что такое бессознательное? Это некоторая субстанция, которая имеет объем. Ну, то есть, другими словами, это что-то, какая-то емкость, в котором есть влечение, бессознательные, соответственно, какие-то драйвы, конфликты, сильные встречающиеся чувства, вытесненные события и их репрезентации, репрезентации событий, скорее. Да? То есть, ну, некоторые мои интерпретации, скорее, этих событий с теми чувствами, которые эти события вызывало, вот, они оказываются в бессознательном. То есть бессознательным есть что-то, что всегда было, но никогда не будет осознано. А? Вот, это те самые влечения, которые есть, вот, к которым мы можем получить доступ только в процессе анализа. Ну, например, кто-нибудь, вот скажите, кто из вас реально хотел, когда вам было 5 лет, трахнуть своего папу? Поднимите руки. Никого? Интересно.
Может,
это и говорят аналитики, что мы просто этого не помним. Парировать это невозможно. Именно поэтому крупнейший методолог науки Карл Поппер называет психоанализ религией. И в этом смысле он совершенно прав. Мы можем лишь верить в существование этого комплекса. Проверить это совершенно не представляет своего. Это неплохо. Но когда я говорю о религии, это не значит, что психоанализ плохо. Просто он по этим законам работает. То же самое, как, ну, несмотря на то, что Фрейд хотел создать науку из-за этого. Никакой науки это не может быть. Потому что современный научный принцип основывается на двух основных идеях. Принцип верифицируемости и принцип нефальсифицированности. Что это значит? Что любой тезис можно и подтвердить, и опровергнуть. Аналитическую теорию нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Вот. И в этом смысле она является скорее религиозной. И это прекрасно, неплохо. Вера ведь это хорошо. Гештальт, на мой взгляд, является искусством. Вот. Он не является никакой наукой. То есть в этом смысле совершенно верно. Гештальт-терапию нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Совершенно. Вот. В этом смысле мне кажется, что наукой в большей степени является когнитивно-поведенческий подход. По крайней мере, хоть как-то приближенный к тому, что наука. Это не значит, что он хороший. То есть в этом смысле все хорошо. И то, что основано и на религии, то, что основано на искусстве, то, что основано на науке, все прекрасно. Просто каждый из нас выбирает свое направление с этим, с учетом этого. Но действительно, в КБТ возможно проверить. Да. По крайней мере, идеология подхода предполагает возможность, соответственно, когнитивно-поведенческий подход. Потому что где-то в каких-то, примерно 60-70-х годах и когнитивные, соответственно, направления, и поведенческая терапия признали, что, в общем, им хорошо только когда они вместе. Потому что в настоящий момент другие существуют, там, соответственно, отдельно, например, рациональный, мотивный подход Эллиса. вот, и когнитивная терапия Арона Бека, но все в меньшей степени, не все чаще сейчас, ну, вот, скорее в таком миксе, который очень оказал, ну, свою эффективность. Поэтому, как правило, называется КБТ, когнитивно-бихеверальная терапия. А что же думает на эту тему гештальт-терапия? Гештальт-терапия, ну, по крайней мере, классическая гештальт-терапия, я тоже думаю, что это несовершенная идея, но тем не менее. А Фриц Фронт говорит о неосознаваемом в настоящий момент. Неосознаваемом в настоящий момент. Я лично думаю, что даже этого не существует. Потому что существует только то, что я осознаю. Всего остального просто нет. У нас можем, конечно, там тешить себе иллюзии. Ну, например, работаем мы, например, с травмой, и клиент испытывает сильную злость вдруг в процессе контакта по ее обсуждению. И мы, конечно же, исходя из опыта, знаем, что чаще всего он с этой злостью справляется с сильной болью, которая у него есть. Просто более сознавательно, сложнее, например. Вот. Но это лишь наши домыслы. Так часто бывает. Но на самом деле, если мы так думаем, то мы себя обрекаем. Каким образом? Мы начинаем искать боль и пытаемся до нее достучаться. Но это неправда. Ее сейчас нет. Поэтому думаю, что идея неосознаваемого в настоящий момент, это тоже такая... Ну, это уже прогресс. Но это все еще не идея феноменологической терапии.
Откуда мы туда появляемся? Откуда появляемся, если его нет?
Мы создаем процесс переживания. Вот то, что тоже принято думать, я в лекциях говорил, в течение этих 4 лекций много об этом, то, что принято думать, что переживание – это процесс отношения к какому-то событию, ну, то есть пережить горе. Было горе, пережили, нету горя. Вот. Никогда такого не было. В реальности такого не бывает. А так, как будто можно что-то завершить. И тогда что-то было, теперь мы пережили его, и все. То, что я понимаю под переживанием, это следующее, что мы создаем реальность.
То есть мы как бы делаем будущее,
да.
И как
да.
Бы все просто.
Совершенно верно. И если мы в терапии в контакте с клиентом боли нет, значит ее не существует. Все очень просто. Если через 20 минут она появится, значит она существует. Значит человек ее создал, эту боль. И значит это так тому и есть. Естественный процесс. И это называется переживание. То есть это два вектора. Создающий вектор и адаптирующийся вектор. То есть мы и создаем реальность, и адаптируемся.
Ты называл творческий и адаптивный.
Да. Творческий и адаптивный вектор. Потому что, конечно же, здесь происходит дисбаланс. Ну, например, если творческий вектор будет все время стоять, единственным был бы, да, то думаю, что, в общем, мы бы договориться, но ни о чем не могли. То есть это было бы чревато... Ну, того, что в греческой мифологии называют временем хаоса, да? Вот, такое сплошное безумие. Потому что, ну что такое безумие? Безумие – это такая попытка реализовать творческий вектор. Ну, от отчаяния. Когда, собственно, другого выхода не остается, как создать альтернативную реальность. И это реальность. То, что сделали, слава богу, вот эти экспериментаторы Гриндер и Бендер, они вот развили эту идею. Я не очень хорошо отношусь как к терапии, как к технологии прекрасно, как к терапии не очень хорошо к НЛП, но то, что вот сделали методологически они, это развили вот эту идею разделяемой и неразделяемой реальности. Вот все, чем отличается безумец, условно говоря, это то, что он пребывает в реальности, которая является неразделяемой. И вот их эксперименты прекрасны, когда они пытались эту реальность разделять, выводили людей в устойчивую ремиссию. Ну, например, когда человек считал, что он разговаривает с розеткой, ему подыгрывали. Вставляли просто микрофончик в розетку и начинаешь с ними разговаривать. Он говорит, странно, у тебя другой голос сегодня говорит. Ну, шизофреник. Каково тебе это слово? С розеткой. Вот. А розетка ему говорит, а что думал? У меня много разных голосов. Я же разный, я меняюсь. Мужик через 2 дня в эмиссии. Вот. Или, например, другая история. Чувак, значит, который...
Что
ремиссия? Это исчезновение симптомов. Ну, то есть, когда... Да, психотически. Да. Почему? Мне кажется, ну, конечно, то, что я сейчас описываю, то, что я не делаю, не является панацеей. Все равно экзацербация, ну, появление вновь симптома после ремиссии, да, а она, ну, все равно, там, через месяц, через 10, 15 лет, 30 лет, ну, все равно, считай, человек может умереть просто дома. В ремиссии умереть. Ну, так мы думаем, это идеология такая современного отношения к клинике. Вот, но полагаю, сложно заключать, почему из ремиссии люди обратно выскакивают. Только потому, что у них не появилось опыта обращения с творческим вектором вне условий жуткой тревоги. И они все равно выскакивают в тот же шуб, что и был. Вот. И в этом смысле... Думаю, что вот то, что я говорю про современную терапию, про диалоговую ее модель, конечно, она внесет радикальное изменение в клинические представления. Но полагаю, что это дело десятилетия, конечно. Mm-hmm. А может, и несколько десятилетий. Да. Ну, вот смотри. Если мы говорим о том, что существует только осознаваемое, ну, то есть фактом реальности обладает только факт сознания. То есть только то, что я сейчас осознаю, другого просто ничего нет. Вот это говоря бессознательно, только сознательно. В чем заключается переживание? Да? Каждый из нас создает реальность. Вот очевидно совершенно, что ты и я, и думаю, что многие участники в группе, живут в разных реальностях. Вот, из этой реальности Юра является злейшим врагом у одного из нас, вот, а у другого, собственно, вызывает сочувствие. То есть мы живем в разных реальностях и реагируем на это.
Враг это у тебя?
У тебя. Я усиливаю для демонстрации.
Хорошо? Мне нравится твоя фантазия.
Мне не нравится твоя застребованность. Но... Почему решил? Потому что, собственно, прошло почти 3 дня, а ты еще зубами на сонной артерии Юры. Хорошо,
я не хочу так сунуть.
Хорошо, я
остановлюсь.
Да, другой. Он просто бросился мне в глаза, прости. Этот пример бросается в глаза. Бомбардирует. Вот я тебе хочу это продемонстрировать. Я хочу понять, что выяснять, кто из нас прав повиноваться, совершенно не имеет смысла. Значение лишь имеет, кому из нас легче живется в настоящий момент. Только это. То есть совершенно бессмысленно. Кто прав, кто виноват, там, соответственно, как с этим делать, а просто кто счастливее. Вот, ну, счастливее в смысле витальности. Да? И мне кажется, что если человек страдает от реальности, на которую создает, он приходит на терапию. Только и всего. Вот, в смысле, почему-то мне казалось, что твое отношение с Юрой доставляет тебе страдания. И в этом смысле думаю, что если в этой ситуации с тобой вместо тебя оказался бы кто-то другой, он создал свою реальность. И относился по-другому. И отношения строились ваши совершенно по-другому. И симптомы были совершенно по-другому. Возможно, но кто-то бы остановился бы и сказал: слушай, Юра, но мне важно, чтобы ты меня услышал. Кто-то встал бы, подошел, руку на плечо, услышь меня, пожалуйста. А кто-то бы, например, не стал бы этого делать, а просто встретил бы Юру вечером. Ну, наверное, бы. Просто он живет в другой реальности.
Я не понимаю, как это связано с своим вопросом, если честно, сейчас он с адаптивным творческим вектором.
Да, так вот, мы создаем реальность сначала. Да, в тех феноменах, которые ты замечаешь, да, то, что ты видишь, например, вполне возможно, что участники группы увидели что-то, чего ты не видел в этом контакте. И ты не хочешь это видеть.
Это творческий
вектор, да. А адаптационный вектор заключает, что сейчас во всей этой реальности нам приходится жить. Тебе приходится жить в этой реальности, мне приходится жить в этой реальности, им приходится, мы все живем в разных реальностях.
А то есть творческий, это не значит, почему для меня творческий, это созидательный, это не что-то хорошее. А для тебя творческий, это разные, с минусом и с плюсом.
Ну, творческий, да? Это вообще созидание, но Господь создал не только Авеля, но и Каина.
Понятно.
Нет, в этом смысле, все, что мы создаем, например, параноидный бред, это попытка реализовать творческий вектор. Но то, что касается психозов, там есть еще одно условие. Невыносимая тревога, которая дезорганизует свободу обращения. И творческий вектор не может. Ну, то есть там такой бы паралич адаптивный, он блокируется, а творчески взрывается просто. И в этом смысле с течением какого-то времени, для того, чтобы выжить и справиться с тревогой, бред систематизируется. Ну, то есть он становится, ну, очень логичным. И тогда, например, даже если ты видишь, не знаю, ну, к примеру, капли воды на плитке у себя дома, то это доказательство того, что твой муж трахался в этой квартире, а после этого решил попить или там, не знаю, члена полоснуть.
Они притягиваются за уши.
Да. Какие-то... Они являются доказательством даже. Ну, что бы ты ни говорил. Дальше он может присоединяться и другого рода продукциями, например, в виде галлюцинации. Ну, например, если там участница группы убеждена, что, соответственно, я на группе произношу следующий текст, что, в общем, я готов развестись со своей женой, только пойдем в соседнюю комнату потрахаемся, то это является реальностью такой. Она правда это слышала. То есть в этом смысле, и теперь она живет в этой реальности. И конфронтировать эту реальность совершенно бессмысленно. Все, что мы можем делать, это создать мотивы для того, чтобы, ну, человек начал пить препараты, пока у нас только такой вот способ. То есть мы создаем, а потом к этому приспосабливаемся.
Короче, здоровье есть
недостаток. Совершенно верно. В адаптивном векторе, в этом смысле, в одном и в другом есть очень важная составляющая. Потому что то, что мы считаем, что сидим на лекции, это называется гештальт-программой, мы с вами договорились. Угу. Просто договорились.
Правильно я понимаю, что...
Это был хаос, называется так.
Да.
Правильно я понимаю, что творческий вектор со временем становится как бы доказательством адаптации твоей, ну, или основой для того.
Основой для адаптивного вектора. Адаптивный вектор, он работает только в пространстве творчества. Поэтому я говорю, что творческий первичный, он представляет материал для адаптации, чтобы было к чему адаптироваться.
Это получается основание для фанта, все постулаты, которые не исходят, потому что это.
Да, в некотором смысле. В некотором смысле, да.
Класс.
Ну, о теории хаоса говорить не буду. Очень интересная вещь, правда, теория хаоса. Она имеет большое отношение. Даже я описывал несколько из теории в статьях. Но это, правда, интересно, но в другой раз. Вот. Это вот то, что касается бессознательного и неосознаваемого в настоящий момент, как говорит Фрицпер. То, что я предлагаю в диалоге модель гештальт-терапии, рассматривать это лишь существующее лишь как факт сознания. Существует лишь только то, что мы создаем. Да.
Что касательно воспоминаний. Ну, то есть того, что я не помнила, а потом вспомнила, там в глубоком детстве, у меня там была бла-бла-бла, там травма такая-то, да, и там, и поэтому вот это.
То, что ты создаешь заново, это. То есть фактически то, что ты сейчас говоришь воспоминаниями, это продукт современный.
То есть сейчас, состояние сейчас, я вспоминаю то, как было интерпретировано так, как я сейчас. Да?
Даже
есть
фактически, там, а на самом деле, это немного философский вопрос. Да. Но фактически, было ли это когда-либо?
Неизвестно.
Неизвестно, мы этого не знаем, этого не было. Это философский немного вопрос, но может быть преломленный через призму практики психотерапевтики. Ну и следующий вопрос. Вот в лекциях рассказывал, значит, этот эпизод. Когда, значит, в 50-х годах в Германии, в Америке прокатилась волна судебных исков. Когда анализ стал гиперпопулярен, страховка его там стала оплачивать. Все люди пошли к аналитику. Уже, ну, если у тебя нет аналитика, то это вообще не жизнь, а отстой какой-то. Да? Вот, то, соответственно, чего, значит, люди, особенно те вот, вот в этой, на выборке людей, которые страдали сексуальными дисфункциями, какой-то потрясающий процент людей вспоминали, что инцестуозные, соответственно, всякого рода действия со стороны отцов и матерей. Ну, что, в общем, отцы их домогались или вообще насиловали. Процент был просто, ну, потрясающий вот в этой выборке. Ну, и, соответственно, все пошли в суд. Вот, и, в общем, ну, заканчивалось в подавляющем большинстве случаев, но выигравшим этих дел в суде уже, якобы же, как казалось потом, потому что, конечно же, они на радостях стали продолжать анализ, и те, кто, у которых анализ продолжался 2-3 и более года, вот, их воспоминания радикально изменились через год. Ничего схожего с тем, что они вспоминали в начале и что потом, не было совершенно. Иски, правда, уже, ну, не назовешь. Вот. Поэтому то, что мы вспоминаем сейчас, это, ну, конструкция на настоящее время. Дальше Это вот практический тезис. Философский я его развивать не буду, потому что мы очень скоро поймем, что живем в матрице. Давайте остановимся. Да. Может быть, у нас прошлого с вами нету, никогда не было. А свое прошлое мы с вами создали сами, и сейчас колбасимся на эту тему. Да. Ну, все, что есть, это лишь конструкт из настоящего. Ну, давайте не будем усложнять жизнь себе, а просто мы продолжим более-менее поверхностную лекцию различия. Одна из основных идей аналитических, вот это тоже очень важно, заключается в концепции переноса. Одна из самых центральных концепций. Анализа классического, ортодоксального, современного, весь анализ на этом основывается. Перенос. Может быть, когда мы будем говорить о терапевтических отношениях, у нас будет возможность о переносе поговорить хотя бы час в отдельной лекции. Здесь я лишь расскажу очень коротко, что это такое. Для ликбеза мы вам это расскажем, хотя нам кажется, что сама идея переноса, ну, она прекрасно годится под аналитический способ лечиться. Но она разрушительна для гештальтического способа лечиться. Поясню чуть дальше, по какой причине. Итак, что такое перенос? Перенос – это когда своим способом жить, условно говоря, я воспроизвожу какие-то незавершенные ситуации своего прошлого. Другими словами, я начинаю относиться там, к аналитику сейчас или там, к участникам группы, потому что в группе, соответственно, тоже множественные возможности переносных отношений с этой позиции. На этом снова и стал основываться на групповой анализ. Начинаю относиться так, как если бы это был, например, мой папа или там мой брат. Ну, какой-то из объектов моей истории, с которыми вот эти отношения складывались. Ну, и, например, если у меня папа был таким холодным, отвергающим, то, скорее всего, когда я увижу терапевта своего, я буду относиться к нему, если он будет соблюдать правила, помните, абстиненция, буду относиться к нему как к холодным, отвергающим.
Это что?
Когда моя нейтральность. Вот. Соответственно, если у меня мать всегда была такой спасающей жертвой, скорее всего, в терапевте я смогу обнаружить, соответственно, те же качества и свои реакции на них. Например, сильную ярость, что не надо меня спасать, к примеру. Да? Или, например, сильную зависимость, наоборот, от терапевта. И так далее.
И в этом будет лечение?
А? Не в этом лечении, слава Богу. Слава Богу, не в этом лечении. Вот есть такая тенденция, которую я буду выстраивать в отношении своего аналитика. А задача аналитика заключается в том, в этом радикально, в самой концепции переноса, несмотря на ее религиозность, нет ничего плохого и ничего хорошего. Почему? Мне кажется, много хорошего есть, а плохого мало на самом деле. В том лишь случае, если я делаю то, что делают аналитики, что они делают. Идея работа с переносом заключается в его интерпретации. Но человек, когда создает соответственно, отношение переноса, начинает каким-то образом относиться к терапевту. И терапевт, благодаря отчасти правилам абстиненции, доводит этот перенос до невроза переноса. По крайней мере, такая идея, она уже не всеми эксплуатируется, но такая идея... Уже 4 раза. Когда мы отказываемся лично предъявляться, отказываем клиенту в его желании нашего личного предъявления. Шандор Ферн, 18-й год, помнишь?
Ну, как белое полотно. Никакой информации про аналитика.
Может, уже много просто, много фактов лекций, которые уже плохо укладываются. Вот. И невроз переноса – это когда он усиливается до того момента, когда становится уже сам очевидным. И его проинтерпретировать становится довольно легко. Да, потому что, как бы я ни пытался интерпретировать непроявленный, ну, до какого-то очевидного для клиента перенос, он скорее скажет, что это твои проекции. Ну, ты что-то меня по кругу гонишь. И отреагировать на это совершенно никак не представляется возможным. Но в том случае, если это становится очевидным, то я интерпретирую это. Ну, например, ты сейчас относишься ко мне так, как будто вы хочешь получить любви. Именно этого что-то не получал от своей матери. И ты, кажется, имеешь право на ту злость, которая у тебя есть, говорит аналитик, например. И клиент остановится и говорит, оба, Ну, действительно. Процесс продолжается дальше. И так до бесконечности. Эту фразу я, кстати, могу повторять довольно много раз. Ну, то есть, на самом деле, во-первых, для того, чтобы быть услышанным, интерпретация может дойти до клиента с 38-го раза на 5-м году терапии. Он может быть и услышать. А во-вторых, даже если услышал, он будет нуждаться в этой интерпретации еще 18 раз. Для каждой интерпретации должно быть свое место, время. Она должна быть сформулирована корректно. И это причина, по которой они, бедняги, так мучаются долго. Проходит анализ, супервизию, читают книги. Это очень умные люди, аналитики. В отличие от мечтаний терапевтов, средний аналитик значительно умнее. Потому что их дрессируют в этом месте. А гештальтисты радуются, когда клиент изоляции от них сильно сбавляют. Вот. Но это дефект, который, к сожалению, нам оставил в наследство один из самых образованных людей в свое время, Фриц Перлс. Но по какой-то причине он отказался им последовательным в том, чтобы они умнели и читали книги. Поэтому, собственно, интерпретация должна быть сказана вовремя. И это вовремя определяется, во-первых, прочитанными книгами, своим анализом, постоянной супервизией. И то, ну, промахнуться очень легко. В этом смысле это искусство делать интерпретацию. Анализ тоже есть что-то от искусства. Во-вторых, даже если это вовремя сказано, а словами, которые попадают в клиента, все равно это может оказаться пропущенным клиентом, потому что является угрозой некоторой. Да, совершенно верно. Сопротивление. Вот тоже про сопротивление бы надо рассказать.
Там уже кушать хочется.
Уже кушать хочется, да.
И терпеть.
Может завершить? Собственно, что предлагает гештальт-терапия? А гештальт-терапия предлагает вот как раз снова диалог вместо переноса.
Ну, то есть возвращаемся к себе?
Да. Вот там для абстиненции, для удобства, вы напишите присутствие, да? А вот там здесь, вот напротив переноса, вы напишите скорее диалог, контакт. Ну, что ты говоришь?
Ну, то есть все время, если возникает перенос, возвращать.
Когда ты произносишь идею, когда возникает перенос...
Ну, все равно...
Ты уже оказываешься в том месте, что готова воспринять то, что происходит, как перенос. А я не готов к этому остальному. Я не думаю про перенос вообще. И сидеть заключается не в том, что мы, это у него перенос, поэтому давай-ка я останусь с самим собой. Если я уже увидел перенос, это уже утрата контакта со мной. Вот это такая очень хрупкая вещь. В этом смысле слово перенос уже избавляет меня, лишает меня свободы, скажем так. Избавляет меня от необходимости переживать. Что возьмешь с этого клиента, если во мне он видит жестокого отца?
Все.
И все. И тогда эта идея, я начинаю становиться ее рабом. Потому что тогда, хочу ли я не хочу, если воспринимаю эту идею как некоторый факт, у меня возникает несколько желаний. Одно из них, например, стать, наконец, хорошим отцом в жизни этого человека. Может, хоть со мной несчастье убить. А заодно поймешь, что этот мудак, который был гораздо хуже меня.
Все.
Или вторая идея, я начинаю как-то попытаться ему донести о том, что он не все видит во мне, чего есть во мне. И тогда я пытаюсь бороться с его переносом, потому что я думаю. Это уже конструкт, который камнем ложится в мой контакт. Да? Или, например, отдаюсь этому процессу, начинаю тоже быть правдой, отвергающим, злобным. Все равно. Идея переноса ничего не дает мне, как на гештальт-терапевт. Совершенно. Но если я начинаю в нее свято верить, она может мне испортить жизнь.
Ну, и, в принципе, она может и помочь вернуться самому в контакт.
Идея переноса?
Как?
Если воспринимать как сигнал бегства из него.
Да.
Мне кажется, да. Если у вас появилась какая-то идея относительно клиента, или вы поймали на переносе, это значит остановитесь. Ребята, послушайте, что сейчас происходит, чему я оказываюсь замечать. И, скорее всего, поймайте на какую-то тревогу, которая есть, с которой вы справляетесь при помощи этой идеи.
То есть, наверное, это не напрямую то, что это клиентское терапевтическое отношение, которое становится в мире, как бы...
Ну, может, да. Мне кажется, что на самом деле гештальт-терапия – это прожить, это способ, пригодный для жизни. Не во всех проявлениях, а в некоторых ценностях. Конечно же, мне кажется, что гештальт-терапия и жизнь – это разные вещи. Гештальт-терапия – это профессия, это способ зарабатывать деньги. А жизнь – это другое, есть ограничения.
Но философские аспекты…
Но философские, базовые какие-то, они, наверное, остаются, да. В этическом смысле, ну, например, мы просто миллион аспектов будем разбирать. Ну, например, ценность прямоты и честности в контакте для меня в терапии выше, чем в жизни. Ну, например, я от большей части своих реакций в отношениях с друзьями удерживаюсь. Потому что я с ними хожу в баню, бухаю, и мне с ними классно дружить. В этом смысле мне не обязательно им все время в правду говорить в лицо. Например, у меня есть подруга, которая строит со своим мужчиной отношения, ну, просто как отец. И когда я пытался правду говорить, значит, ну, вот выяснилось, что эти правды им нахрен не надо. Совсем другая жизнь, другие отношения. Я уж не говорю, соответственно, про свою дочь, про свою жену. Не надо мужчине все правду знать. Спасибо Боже.
Это правда.
Это совсем другие правила жизни. Я же говорю про родителей. Родители нужны для того, чтобы с ними любить, общаться, заботиться, не хочет от них забыть. Не нужно их лечить, спасибо Боже. Вот это разница совсем. Это только про один аспект честности. Второй аспект, ну, конфронтация, он тоже разный. Потому что ну, конфронтацию в терапии я делал по одним основаниям, а в жизни совсем по другим. Но думаю, что ценность выбора, например, она как характерна и для, то есть базовая ценность, и для терапии, и для жизни. Ну, то есть, например, если поддерживают там ценности выборов терапии, они делают это в жизни, но тогда я как-то
переживать
выбор всего. Переживать, с кем дружить, с кем не дружить, переживать или не переживать. А сейчас, соответственно, переживать злость или радость, это уже выбор. Выбор. Он не всегда с расчетом. Ну, типа, например, там выбор, например, злость сильная, а радость маленькая. Так вот, с точки зрения расчета я вроде должен следовать злости, а с точки зрения идеи выбора, про который я говорю, я могу следовать и радости. Ну, и шанс, ну, выбор и расчет, какой шанс больше, он не подается в расчет. Я могу выбрать. Это как в группе, например. Кто-то говорит, например, вот на сессии, говорит, да, но я хочу выйти на сессию. Да. Вот. И он говорит, расскажи про что? Вот про это сидит, плачет, весь в слезах. Очень хочу сессию. Группа, да, конечно, иди. И тут кто-то говорит, ребят, мне очень важно сессию получить. И почему-то группа выбирает его. Неизвестно почему. Выбирает его. То есть в этом смысле выбор не поддается идее расчета. Факты могут быть против выбора, но выбирает человек именно это. И почему это? Это магия. Выбор – это элементарный процесс. Он сердечный. Он не расщепим ни на что.
Как со спиной.
Да. Как со спиной. Кто-то даже говорил, что вот эта спина была такой, выбирай я это. И если вас спросят, почему выбрали, скорее всего, вы ответите, почему. Но это будет не иметь отношения никакого к вашему выбору. Вы его уже объясняете после. Это способ вас как-то снять тревогу и объяснить этот выбор. К самому выбору не имеет отношения. Выбор до происходит, ну, понимание сознания.
Да.
Ну, то есть он элементарный акт, так же, как и осознавание. Мне иногда кажется, что это единый процесс.
Выбор и осознавание?
Наверное, так. Ну, я не могу сейчас это описать, но довольно ясно, я думаю, над этим. Мне иногда кажется, что он единый, что это одно и то же.
Можно вот этот выбор назвать как интуиция?
В некотором смысле, да.
Ну,
на слово интуиция мы чуть-чуть немножко придаем ему уже смысл, знакомый нам.
Базирующийся на опыте, на предшествующем, твоем, там, еще, то есть это нечто новое.
Да, может и нет. Да.
Кому как определение?
Ну, по крайней мере, к слову интуиция, то, о чем я сейчас говорю, ближе, чем к слову принятие решения на основании рациональных фактов, да. Ближе. Не знаю, является ли это буквально интуицией. Мне кажется, нет, там что-то другое, но.
Да.
Ну, сердце. Почему ты выбираешь? относиться не почему. Это то же самое, как вот сессию, например, мы делаем там вот, на первой ступени. Вы задавали вопросы, я на них отвечал на эти вопросы. Но поверьте, так как я на них отвечаю, я так не думал в сессии. Потому что я об этом вообще не думал. Но поскольку вы спрашиваете, я готов на это ответить. Но то, как я отвечаю, я лишь объясняю там несколько десятков своих выборов в сессии. Я просто объясняю. Для вас. И для вас это удобно и важно, чтобы создать свой способ думать. То есть это важный процесс. Потому что я не могу вам передать свой способ выбирать. Это невозможно. А вот собственно, те конструкты, которые в гештальт-терапии есть, я могу свой выбор привязать к нему более или менее подходящие конструкты. Так, чтобы вы поняли конструкты, и вы поняли основания для вашего выбора. После этого через несколько лет, лет через 5-7 после окончания программы, возможно, вы вообще забудете о всяких основаниях. Вы просто будете выбирать, потому что вы выбираете. Ну, не знаю, понимаете, да? Это как на машине. Вы же сейчас давно ездите, вы же уже не паритесь на предмет того, где педали, где какая передача, знаки.
Да.
Нет, вы просто едете. Иногда можно ехать и думать о чем-то другом.
Да, я там как-то про коробку спросили, да?
Да, как она ходит.
А вот иногда дети себя ведут как-то так, что взрослые нет. И когда взрослые начинают у ребенка добиваться, объясни, почему ты это делал, то есть мы таким образом убиваем какие-то вот... То есть ребенок не может ответить, почему?
Ну, в некотором смысле мы, ту исконную природу мы, конечно же, рихтуем. Мы загоняем ребенка в привычные рамки причинно-следственных связей. То, что делает диалоговая модель гештальт-терапии, по крайней мере, она возвращает нам в некотором смысле детство, да. Если посмотрите, на Лунтик, особенно первые серии там были прикольные, Лунтик, смотрели, наверное, Лунтик. То есть там вот Лунтик, это главный герой, это такая хрень типа пчелы с Луны, значит, которая упала, значит, с Луны в водоем, а потом оказалась среди там друзей кузнечиков, пчелок там и так далее. Ну, это для маленьких, это первый мультик, который Алиса смотрел. И вот. То, как они разговаривают, просто крышу сносит. Ну что там, а тебя как зовут? А меня никуда не зовут. А куда меня зовут? Имя у тебя есть? У меня нету имени. Ну, то есть, в этом смысле, феноменологический способ думать, он другой. Тот способ наш думать, он уже причинно-следственными связями в многоэтажное здание металлических конструкций закован. И теперь, вот, когда я говорю, простаивать идею выбора, но до аудитории донести чудовищно сложно бывает. Я уж не говорю там про процесс, про феноменологию. Это просто в мозги не вмещается.
Ну, то, что я вчера про трезвление говорила.
Да. Потому что наши мозги, они уже выстроены вот таким образом, которым мы детям выстраиваем. Но на самом деле они сами нас провоцируют на это. Там. А почему? На риск столько вопросов, почему? Иногда просто уже сил не хватает. А почему? А это почему? Это почему? Я объясняю, почему. А почему? Почему? Сейчас она на недоумении чешет репу, значит, она хотела братика. Ну, не сестричка, лучше братика. Вот. На что ей было сказано, что братики появляются только когда папа и мама спят вместе. Это был повод для того, чтобы, значит, она жену отпустила. Мы спали вместе до там, не знаю, трех, четырех или почему. И сейчас она парит нас другими вопросами. Приходит и говорит, где братик? Мы пытаемся объяснить, что автоматически это не происходит. Должно пройти какое-то время. Сколько? Поясните, это очень
много. Более того, за результат.
Начинайте прямо сейчас.